Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях солистка Большого театра Дарья Зыкова. Дарья также создатель уникальной методики реабилитации людей и детей в сложных ситуациях, в стрессе, в болезни, с инвалидностью. Эта методика основана на пении, на занятиях вокалом. Вот мы об этом поговорили, еще будем сегодня говорить. А сейчас я бы хотел, знаете, к какой теме обратиться? Вот, собственно говоря, к детскому хору Большого театра. И вот почему. Я очень хорошо помню, что мы пели много того, что можно назвать религиозной музыкой. И русских композиторов, и зарубежных, таких там Пергалези, Бриттон и так далее. Все это так или иначе какие-то псалмы, какие-то молитвы. И спустя много лет я вдруг осознал, что я знаю, допустим, наизусть, еще даже не будучи церковным человеком, молитву «Отче наш», просто потому что мы пели ее в хоре. Вот вы так киваете, вы как-то вот так же это переживаете?
Абсолютно точно. Я могу даже сказать, что придя в церковь, ну так потихонечку входя в церковь, я до сих пор литургию люблю больше, чем всеночную. Именно потому, мне кажется, что так как мы пели литургической музыки очень много, я четко знаю, что зачем идет. Вот. Абсолютно точно. То есть я знаю, что если сейчас, значит, ну, тогда, ну, сейчас я уже там немножко больше в смыслы, конечно, углубляюсь, а изначально, когда я пришла в храм, я четко знала, ага, Херувимская, за ней «Милость мира», потом «Отче наш», и все, и уже скоро конец, думала я там 15 лет назад. Но тем не менее, это очень важно на самом деле, да, потому что когда ты приходишь в храм, ты думаешь, ага, это все мое знакомое, прекрасно, замечательно. Вот, поэтому да, это вот.
В детском возрасте текстов смысла особенно, ну не то, что не понимаешь, не вдумываешься, а потом уже возраст проходит, какое-то время проходит, ты вдруг понимаешь, что ты все это время пел.
Да.
Удивительное ощущение. А вообще путь человека к вере и в вере всегда состоит из этапов. Это не бывает таким одним большим скачком, это какая-то цепочка разных открытий, откровений и каких-то маленьких шажков. Но, тем не менее, это этапы, которые меняют, и эту перемену в жизни ты не можешь не заметить. А какие этапы были у вас? Вот, о каких бы этапах вы говорили со своим приходом к вере?
Вообще очень такой, очень трепетный вопрос, если честно. И есть повод вспомнить мою прабабушку, Царствие Небесное, Глафиру Николаевну фон Люде, которая... Глафиру Николаевну Зыкову фон Люде в девичестве, которая весь советский долгий период ее жизни не просто верила в Бога, а ходила в храм и не боялась. И, в общем-то, конечно, она меня привела к вере. А потом вот был Андрей Георгиевич Заборонок, наш замечательный хормистер.
Руководитель детского хора Большого театра на протяжении многих лет.
Да. И я думаю, что Андрею Георгиевичу зачтется в свое время то, что то множество детей, которое прошло через детский хор, они, конечно, безусловно, стали людьми верующими в основном именно благодаря той музыке, которую мы пели. Например, среди выпускников, есть однозначно, точно, совершенно одна монахиня, 100%. Такая мать Таисия замечательная. Вот, и знаю очень большое число людей, которые такие, ну, настоящие христиане. Уж какие христиане, это уже другой вопрос. Но христиане точно, совершенно ходящие в храм. Не верящие в душе где-то там, а ходящие в храм. Вот. Ну, а потом как-то, наверное, уже какие-то такие встречи. Все-таки встреча – это очень важно в жизни. То есть есть какие-то встречи с какими-то людьми, будь это священники, монахи, которые потихоньку что-то приоткрывают. По их молитвам, скорее, я бы так сказала. По их молитвам что-то приоткрывается. Ну, и мама моя, например, тоже такой человек весьма советский. Вдруг в какой-то момент вот так вот обратилась как-то к вере и стала человеком верующим, и иногда выдает мне совершенно какие-то очень простые истины, которые переворачивают мое сознание совершенно.
Вот. А, например?
Ну, например, при том, что я всегда считала свою маму человеком таким очень закоренело советским, как-то раз вот она мне сказала, что для того, чтобы вот как-то предаться воле Божией спокойно, надо просто все делать последовательно. Вот не все махом, а вот сначала сделать один шажок, потом еще один шажок, потом еще один шажок. И таким образом в душу придет мир.
Как мудро. По-маминому так.
Это просто невероятно мудро, потому что я потом, по-моему, что-то подобное читала у Николая Сербского, но уже потом. Я просто была потрясена, потому что мне это казалось, что ну я-то молодец, а мама-то она же, ну просто мама. Оказалось, что вот так вот.
Вы провели сами в своей речи такое противопоставление верить в душе или ходить в храм. Ну, понятно, что это такое противопоставление несколько искусственное, в том смысле, что человек, который ходит в храм, тоже и в душе, безусловно, тоже верит. Но есть и вправду этот вопрос, который часто звучит в адрес верующих людей. Зачем нужна церковь? У меня Бог в душе. Вот как вы для себя эту проблему решаете? Что вы для себя на этот вопрос отвечаете, зачем нужна церковь и храм?
Ну, здесь есть такой чисто догматический ответ, такой очень прямой, просто потому что причастие в храме, и можно все что угодно говорить. Да, бывают разные священники, бывают очень разные прихожане, бывают даже монахи очень разные. Но Христос все-таки один, и вот он все-таки в храме. Безусловно, если его нет в сердце, то и до храма не дойдешь, но все-таки он там. Тело и кровь его только там. Ну, а так если с юмором, то я тут совершенно случайно увидела такое изречение отца Дмитрия Смирнова, который сказал, что всем, кто верит в душе, я предлагаю получать зарплату в душе, ходить на свидания в душе и так далее. Потому что, конечно, ну, нужны какие-то поступки. Если ты уж веруешь в душе, верь ради Бога, но действуй. Что я мама в душе. Ну как я могу быть мамой в душе, когда я должна накормить, напоить, отвезти, привезти, постирать?
Да, да. Вот вы упомянули Андрея Георгиевича Заборонко, руководителя детского хора. И я очень хорошо помню, как он работал с детьми. Само собой, как у опытного педагога, педагога, любящего детей, это никогда не был формальный подход, но еще это был очень глубокий подход, потому что, по-моему, речь шла, конечно, о каком-то религиозном музыкальном произведении, хотя были не в репертуаре хора, как мы помним, не только они. Я очень хорошо запомнил этот момент, у меня в память отпечатался, как он говорил, что, ну вот, понимаете, дети там, это же мы же поем молитву, там, пауза. Он как-то даже где-то сам с собой почти разговаривал. Вот вы когда-нибудь молились? Спрашивал руководитель хора. Вот я помню, что я вот так по-настоящему молился один раз в жизни. И я получил ответ. Ну, я сейчас своими словами пересказываю, но я помню, у меня это такое впечатление произвело. Может быть, это был вообще в первой в жизни взрослый, который всерьез сказал, что у молитвы бывает ответ, это что-то серьезное такое. Это, конечно, вот потрясающий педагог, очень хочется ему передать привет.
Обязательно.
И вообще
обязательно
пожелать ему всяческих успехов.
Обязательно.
У вас, получается, вся жизнь музыкальная в той или иной степени связана с Большим театром.
Да.
От детского хора и сейчас до солистки Большого театра. С одной стороны, храм искусства, да, главный театр страны, и, ну, для нас это связано, для нас, скажем, людей со стороны, смотрящих на Большой театр, это же связано с вдохновением, с какими-то большими мэтрами, имена которых мы знаем. А для вас это как-то работа.
Ну, да.
Приходить в Большой театр каждый день или, не знаю, через день и работать там. Каково это переживать? Как это переживается? Так вот буднично трудиться в главном театре страны?
Ну, конечно, как все на свете, работа в Большом театре тоже переживает свои трансформации. И если в детском хоре это была какая-то одна работа, я прошла еще такую стадию организаторской работы в детском хоре, это другая работа. Конечно, в опере это совершенно другая история, совершенно другая работа, которая, к большому сожалению, совсем не всегда связана с вдохновением и с совершенствованием какого-то мастерства своего музыкального. Хотя, может быть, я так говорю именно потому, что все-таки я себя больше причисляю к человеку, скажем так, церковной направленности, вот какой-то такой православной направленности. И, конечно, нет, везде можно видеть Царствие Божие, везде, даже в театре. И там часто это очень, очень хорошо заметно. Но, конечно, театральная работа – это всегда некий компромисс с...
Совестью?
Ну, в чем-то да, в чем-то с совестью, да. В чем-то с какими-то своими внутренними установками, внутренними устремлениями. Ну, приведу простой пример. Например, вот я пела пасхальную службу, которая, конечно, очень тяжелая. Потом 2 дня у меня голос был, в общем, совершенно не готов работать так, как это нужно работать в театре. Совершенно очевидно, что следующее воскресенье я службу не пела, потому что у меня были спектакли. В эту неделю у меня было 2 огромных спектакля и генеральная репетиция. То есть в воскресенье я в храм не пошла. Я не пела, в храм не пошла, я должна была отоспаться, отъесться, потому что это было совершенно, ну, во-первых, после поста. А вот, во-вторых, просто голос очень устает, когда поешь на клиросе. Ну, у меня, я не знаю, как у других, у меня устает.
Вот повезло какому-то храму, солистка Большого театра на клиросе поет.
Я пою в храме святых апостолов Петра и Павла. Это храм, который на сегодняшний день принадлежит сербской патриархии, и настоятель, викарий сербского патриарха, владыка Антоний. Замечательный, просто чудесный совершенно священник. Вот, и у него такая очень чистая, искренняя вера, такая, как надо.
Ну, и у вас возникает какое-то вот, ну, некое противоречие, получается, между церковной жизнью и работой в этом смысле?
Нет, противоречия нет. Скорее, такое, ну, небольшое, скажем так, сожаление, что вот когда-то я подчиняю свою церковную жизнь, я подчиняю театру. И почти никогда наоборот. То есть именно мои походы в храм подчинены расписанию в театре. А не расписание в театре подчинены моим походам в храм. Вот
как
так.
В идеале должно было бы быть.
Как в идеале должно было быть. Потому что, например, в 16 апреля у меня была репетиция. И я вечером пришла на репетицию, отработала большую 3-часовую репетицию. Потому что вот поставлены таким образом репетиции.
На Пасху, то есть это было?
Да. Да. И 15 марта в субботу тоже была репетиция. Кстати, в этом году впервые ее отменили. Именно субботнюю репетицию. Я просто была потрясена этим фактом. Конечно, не могло меня не радовать.
Вот, наверное, пение в храме и пение на сцене Большого театра – это разный внутренний опыт. И мне бы очень хотелось вас спросить, а в чем особенность того и другого, если их сравнивать?
Ну, понимаете, пение в храме, как и вообще наша жизнь в храме, это очень большая тайна внутренняя. Пение в храме часто бывает просто формально, потому что надо просто спеть то, что написано. Это не всегда будет очень простое какое-то произведение. Но когда это то произведение, где ты можешь себя отпустить, вот, ну, как бы петь на автомате, но внутри тебя какая-то духовная работа идет, обычно это, как правило, если ты причащаешься в эту службу, то, конечно, это что-то такое, то есть ты понимаешь, что тебя Господь тебе позволил участвовать в богослужении. То есть именно участвовать в богослужении вместе с предстоящими, да, вот Богу. Это очень, конечно, это очень дорого стоит. Ну а в театре, ну как, в театре сложная музыка, просто сложное произведение, сложное пение. Поэтому, ну там тоже без молитвы нельзя.
В театре?
Да, не получится никак. То есть только, только так. Кстати говоря, в театре очень много верующих людей, подавляющее большинство. Очень много.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Зыкова, солистка Большого театра и психолог, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Но вот мы начали говорить уже о Большом театре, вы очень интересно рассказываете, в принципе, об этой театральной работе. Знаете, часто у людей искусства есть... такое выражение «служить искусству». Вы так как-то киваете, улыбаетесь. Что за реакция?
Ну да, да. К сожалению, есть такое выражение, и оно людьми воспринимается как должное – служить искусству. На самом деле, никакого служения искусству, на мой взгляд, в данном случае уже на взгляд психолога, практикующего, никакого служения искусству нет. Есть служение себе. Это точно совершенно.
В искусстве.
Себе в искусстве. Потому что, ну, трудно себе представить балерину, которая танцует у себя на кухне и говорит: нет-нет, вы знаете, я буду служить искусству и никому не буду себя показывать. И только вот на кухне. Вот я заперлась на 4 замка и вот буду служить искусству. Ну, такого же нет, правильно? Все же служат искусству там, где аплодисменты в основном. Понимаете, даже не деньги, а аплодисменты. Поэтому вот эти все разговоры про служение искусству, к сожалению, к огромному, это все-таки разговоры. И это я вам говорю как дипломированный психолог. Отсюда все проблемы артистов, спортсменов, танцовщиков, музыкантов. Отсюда. И все душетрепещущие программы, которые выходят по телевизору про ушедших кумиров, что он служил театру, а оказался в нищете, очень грустно, очень грустно. Но, тем не менее, это, наверное, я сейчас какие-то страшные вещи говорю для артистов, но, тем не менее, это все-таки служба себе, себе, не театру.
Ну, а что делать тогда? Мы же не можем обойтись без, совсем без артистов.
Ну, к сожалению, конечно, не можем уже. Но вообще...
Я что имею в виду, что... что делать вот человеку? Это же важно не только для артиста на самом деле. Вот эта проблема служения себе, наверное, она в той или иной степени вообще актуальна для каждого человека. Какое-то вот служение своему интересу, поставить себя как-то вот в центр мира. Просто, наверное, возможно, если я ошибаюсь, вы меня исправьте, что у артиста больше возможностей это именно так понимать, именно так реализовывать. Он на работу такую ходит. Да, там машинист электропоезда, просто нет, ну, грубо говоря, нет таких искушений, как у артиста.
Да, конечно.
Но а что же тогда артисту делать?
Что делать? Спасаться в театре. Это очень интересно.
Это очень провокационно.
Это очень, да, это очень провокационно, но это очень интересно, потому что, понимаете, ведь ну, мы все так или иначе проходим какие-то искушения, безусловно. Вот так предаваться воле Божию, как в театре, невозможно, по-моему, нигде, потому что ничего от тебя не зависит. Ты можешь петь, играть, танцевать лучше всех, но поставят на партию кого-то другого. Принять, смириться, поблагодарить, найти в этом какую-то чистоту и Божий смысл, Божью волю, это просто чудесно совершенно. Это очень трудно.
Очень трудно, наверное.
Но пройти вот это горнило и очистить себя вот этими углями, почему нет? Если нет другой профессии, вот ты получил эту профессию. Иди этим путем тогда.
А вам такое доводилось переживать?
Это не то слово. Да. Да. Очень часто моя жизнь в театре складывалась и складывается непросто. Очень непросто. И вот вы спрашивали про этапы большого пути, про этапы веры. Вот это один из очень серьезных этапов был, когда я бегала в храм, просила, чтобы мне дали партии, а потом в какой-то момент я поняла, что это надо прекратить, потому что это просто нехорошо, неправильно. И просто вот в этих обстоятельствах попытаться принять волю Божию о себе.
И партии стали появляться, наверное.
Да. Не так быстро, как хотелось когда-то, но плюс с партиями стало появляться еще что-то другое, значительно более драгоценное.
А что? Как вы это формулируете? Если это возможно сформулировать вообще?
Да, вот если это возможно сформулировать, хороший вопрос. Ну, какое-то я так самонадеянно скажу, что ну, какая-то доля смирения все-таки приходит потихонечку.
По крайней мере, понимание о том, понимание, что такое смирение,
да,
что
да,
оно
да.
бывает вообще.
Да, что оно бывает, и что оно совершенно абсолютно необходимо. И тут в этом смирении еще очень важно понимать, что это смирение должно быть вместе с отсутствием зависти к тому человеку, которому дали вместо тебя, и найти какую-то вот любовь по отношению к нему. Это самое сложное. Это очень сложно, и я не знаю, это почти невозможно, но тем не менее это такая школа невероятная, совершенно духовной какой-то жизни, которая, возможно, в других обстоятельствах была бы более затруднительна. А тут вот тебе раз, и пожалуйста, упражняйся.
У вас такой какой-то, ну, не знаю, удивительный подход к этим всем вещам. Вообще, мне кажется, что для вот нашего времени сегодняшнего, да, наверное, для любого времени, но сегодня, возможно, особенно, слово «смирение» становится таким синонимом слабости. Ну вот опустить руки, ничего не делать. То есть и вправду можно услышать часто, что ну что смирение, я же должен как-то дерзать, и я не из тех, кто лежит на диване и смиряется. Но, как я понимаю, ваша мысль все-таки, наверное, смирение – это не пассивность.
Конечно, нет. Конечно, нет. Нет, смирение – это когда ты сделал все, что мог в этих обстоятельствах, но по какой-то причине что-то сложилось определенным образом и не, как бы не в твою пользу, потому что на самом деле это нам кажется, что не в нашу пользу. На самом деле в нашу, точно. Проходит очень короткое время, и ты оглядываешься назад, ну, это любой человек скажет, оглядываешься назад, ты понимаешь, что все сложилось ровно в твою пользу. Но принять это в момент, когда тебе говорят, что ты не подходишь, а ты понимаешь, что это не так, что есть какие-то обстоятельства другие, а может быть и так, но все равно очень обидно. Вот эту обиду как-то ее попытаться во что-то трансформировать совершенно другое в духовном смысле. Это вообще вы совершенно правильно, кстати, сказали, что это в любой профессии, абсолютно в любой. Даже дома, когда ты понимаешь, что ты прав, а там или ребенок, или муж, или мама там тебе как-то поступили с тобой, как будто бы несправедливо, вот принять это вообще, конечно, очень такое упражнение нужное.
Ну, полезное.
Полезное, да.
Вообще приход к вере часто заставляет, как можно судить по опыту людей, приходящих к вере, что-то в себе менять.
Угу.
А что тяжелее всего в себе менять, как вам кажется?
Ну, любовь к себе менять на любовь к Богу. И в этой любви возвращаться к любви к себе в другом качестве. Такой по кольцу.
Это, наверное, такой путь длиной в жизнь.
Да, наверное, да.
Мне кажется, вам вот, конечно, колоссальную, наверное, а поддержку в вашей работе в театре оказывает психологическое образование.
Да,
вот
точно.
Как-то в вокале, да, казалось бы, ну, шире в работе в театре, психологическое образование. А наоборот происходит, психологу, вокалисту легче, чем просто психологу?
Конечно, конечно, безусловно. Прежде всего потому, что я консультирую еще и бизнесменов, и мой опыт побед... опыт побеждать, я могу им просто передать с точностью до каких-то пунктов. То То есть то, как надо побеждать и какая должна быть мотивация. Потому что, в общем, вопрос мотивации – это основной вопрос в работе психолога. Найти мотивацию, найти нужную мотивацию. И в этом смысле, конечно, вот опыт выхода на сцену, в том числе на сцену Большого театра, вот то преодоление, которое приходится, с которым приходится иметь дело, ну, конечно, да, я могу передать другим людям, которых я консультирую.
Ну, давайте мы уже сейчас, двигаясь к завершению программы, вернемся к тому, с чего мы начали, вот к этому методу реабилитации, вообще помощи людям в разных стрессовых ситуациях и с проблемами со здоровьем и с инвалидностью на основе вокала. Вот если у человека возникло желание с вами поработать, угу, как вас найти?
Ну, я вот сейчас принимаю только в одном месте, у меня просто нет другого времени. Я принимаю в Международном институте психосоматического здоровья на Неглинке. И там вот веду приемы, собственно говоря, вот как только мне позволяет возможность в театре вести там прием, я веду приемы. И пока ни в каких других местах, к сожалению, просто по времени нет, хотя есть у меня предложения, их много. Но вот в связи с таким достаточно плотным графиком театральным, я, к сожалению, только там вот веду приемы. Ну вот, может быть, сейчас ведем переговоры с одним фондом благотворительным. Не могу сейчас просто разглашать, но вот, может быть, раз в неделю будет такая возможность по воскресеньям заниматься детишкам, которые вышли из детских домов, или их уже усыновили, там, взяли под опеку, и они вот должны социализироваться в новых обстоятельствах для себя. Вот этот фонд ведет со мной сейчас переговоры. Если мы придем к консенсусу именно временному, то вот это будет тоже возможно.
И, возможно, последний вопрос задам. Для нас, обычных слушателей и тех, кто со стороны наблюдает, вот есть... Почему я в начале программы сказал, что это круто, Большой театр? Это некий статус звезды такой возникает. Вот есть солистка Большого театра, и сразу как-то воображают себе эти звезды, у них квартиры в центре Москвы с большим роялем, они репетируют там. А вы ездите в детские дома, занимаетесь с детьми в этом... Совсем другая жизнь какая-то. Вот тут, казалось бы, две какие-то параллельные как будто реальности. Что человек приобретает от такого погружения, в частности, в общении с детьми в детских домах, вообще с теми, кому нужна помощь?
А вы знаете, проблема заключается в том, что у меня квартира в центре Москвы с роялем как раз.
Понятно. То есть я не знал. Да. Я не знаю, просто
мой муж довольно такой известный дирижер Павел Сорокин. Вот поэтому, собственно говоря, вот благодаря ему у меня есть квартира в центре Москвы с роялем. Вот. Но вы очень правильно сказали, что вот эта работа с детьми, работа вообще с людьми как бы нуждающимися, она дает человеку то, в чем он нуждается, но не отдает себе в этом отчет. Поэтому там происходит такой обмен совершенно вот невероятный. Вот. Это очень дорого стоит. Поэтому я всех призываю немедленно делать благие дела, вот прям начиная с этой секунды, и идти в благотворительность обязательно. Как психолог могу сказать, что человек получает только тогда, когда он свое сердце опустошает, он отдает, там становится пусто, и туда Господь наливает. Как если человек в сердце держит, ничего ему не придет. Надо сначала отдать, потом придет обязательно, и придет очень много.
А потом в Большой театр на спектакль с участием Дарьи Зыковой. Дарья Зыкова, солистка Большого театра, колоратурная сопрано, если я не ошибаюсь.
Да, правильно.
И психолог, автор уникальной методики помощи людям в стрессе, людям с проблемами со здоровьем, методики на основе занятий вокалом, на основе пения. Сегодня провела с нами «Светлый вечер». Спасибо за эту очень теплую, очень глубокую беседу. В студии
Спасибо.
Был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.